Александр Степанович Грин. Маленький заговор. Глава первая.
«Садитесь, поговорим», — ласковым голосом сказал Геник, подвигая стул очень молодой девушке, на вид не старше 17 лет.
«Мне поручено объясниться с вами и, что называется, во всех деталях».
Гостья застенчиво улыбнулась. Села, оправляя коричневую юбку тонкими, слегка задрожавшими пальцами, и устремила на Геника пристальные большие глаза, темные, как вечернее небо. Геник мысленно побарабанил пальцами, оседлал другой стул и спросил. «Как меня нашли?»
«Я вас отыскала скоро. Хотя вы живете в таком глухом углу, я даже улицы такой раньше не знала».
«Улицу эту выстроили специально для меня», — пошутил Геник. «Смею вас уверить».
«Еще бы», — слабо улыбнулась она. «Для нас с вами другие места приготовлены».
«Каркайте, каркайте». «Что же, улицу через прохожих отыскали?»
Девушка отрицательно покачала головой. «Нет», — поспешно сказала она. «Мне объяснил Чернецкий, что улица эта выходит в числе прочих на Армянскую. Я ее все и прошла. Самый конец».
Геник сделал серьезное лицо. «Это хорошо», — заявил он, одобрительно кивая. «Всегда нужно стараться как можно меньше расспрашивать прохожих, особенно в деле особой важности».
Девушка с уважением окинула глазами небрежно оседлавшую стул худую и коренастую фигуру Геника. Даже и эту тонкость он считает важной. Должно быть, замечательный человек.
«Ваше имя Люба?» — спросил юноша.
«Да».
Наступило короткое молчание. Девушка рассеянно оглядывала комнату, пустую и неуютную, где кроме пунцовой розы, олевший на столе в дешевом запыленном стакане, не на чем было остановиться и отдохнуть глазу. В широкое, настежь отворенное окно вместе с теплым ветром и шелестом цветущей черемухи плыл солнечный свет, щедро заливая грязные обои голых стен пыльно-золотистыми пятнами, на фоне которых беззвучно и неуловимо, как ночные бабочки в свете лампы, трепетали мелкие, пугливые тени ветвей и листьев, глядевших в окно. Стол был пуст, ни книг, ни брошюр. Видимый печатный материал валялся на полу в образе скомканной газеты. В углу чемодан, койка более чем холостого вида и тяжелая дубовая трость. Зато пол был щедро усеян окурками и спичками.
«Нам, пожалуй, серьезно придется сейчас беседовать», — сказал Геник, рассматривая девушку. «Вы, конечно, против этого ничего не имеете?»
Люба расширила глаза и нервно повела плечами. «Странно даже спрашивать об этом». «Что же я могу иметь?» — тихо и вопросительно проговорила она. «Чем серьезнее, тем лучше». Последние слова прозвучали просьбой и отчасти задором молодости. Лицо Геника стало непроницаемым. Казалось, оно потеряло всякое выражение. Он сильно затянулся папиросой, окружая себя голубыми клубами дыма, и сказал уже совсем другим, твердым и отчетливым голосом. «Хорошо». Люба ждала, молча и неподвижно. Глаза ее прямо с покорностью ожидания смотрели на Геника. «Хорошо», — повторил он медленнее и как бы в раздумье. «Так вот что, Люба, для удобства и большей продуктивности разговора мы сделаем так. Я буду спрашивать, а вы отвечать. Идет?»
«Все равно», — сказала девушка, напряженно улыбаясь. «Это как на допросе».
«Ну да. Видите ли, это по некоторым соображениям важно для меня».
Люба молча кивнула головой.
«Да. Так вот, скажите, пожалуйста, сколько вам лет?»
Это нескромно, но, надеюсь, вам не более 20, так что мы, конечно, не рассоримся.
В августе будет 18, слегка покраснев, сказала девушка. А что? Новые клубы дыма и новый окурок на полу. Денег достал и зажег свежую, третью по счету папиросу.
Я так боялась этого. Тихим, срывающимся голосом заговорила Люба, и ее лицо, правильное и нежное, внезапно покрылось розовыми пятнами. Того, что, может быть, моя молодость может там помешать, что ли, но...
Генек досадливо махнул головой. «Что молодость?» — с неудовольствием перебил он.
«Не в молодости дело, а в вас самих. Но, однако, мы уклонились. Скажите, сколько человек в вашем семействе и кто они?»
«Четверо». Неохотно, удивляясь тому, что ее спрашивают о таких совершенно посторонних вещах, сказала девушка.